Арама спросил: невежество не прекращается без полного контроля над чувствами? Молю, скажи мне, как можно контролировать чувства? Васиштха сказал: я опишу тебе, как легко можно контролировать чувства собственными усилиями.
Так авидья, невежество, не прекращается до тех пор, пока мы не достигаем полного контроля над чувствами. Как бы человек ни был философски подкован, сколько бы он священных текстов не прочитал, как бы хорошо он ни делал асаны или пранаямы, все это не так важно, как контроль над чувствами, индриями. Пятью органами чувств и, разумеется, над их царем умом. Что означает контроль над чувствами? Это замечать работу чувств. Сдерживать работу чувств. Самоосвобождать привязанность чувств. Например, привязанность зрения, привязанность слуха, привязанность осязания, привязанность ума. Обнаруживать источник органов чувств. То есть в момент восприятия видеть воспринимающего. В момент зрения видеть зрящего. В момент слышания чего-либо воспринимать слышащего. Все это контроль над органами чувств. И монах — это тот, кто непрерывно стремится обрести такой контроль. Если органы чувств, ум действуют без контроля, это подобно тому, как вы плохой водитель автомобиля, внутри которого сидите, и автомобиль вам не подчиняется. Он не выполняет команды, а ездит сам по себе. Контроль над органами чувств приобретается благодаря ясности и различающей мудрости, которая позволяет безупречно отделить чувство от ума, ум от осознавания. Когда такое разделение естественным образом происходит, то контроль достигается тоже естественно. И напротив, отсутствие ясности и различающей мудрости часто приводит к тому, что происходит нераспознавание. И когда мы не отделяем ум от его источника или ум от органов чувств, то часто мы путаем и не знаем, какую же сторону внутри себя принять. То ли принять сторону органа чувств, то ли сторону объекта, то ли сторону ума, который все это испытывает, то ли сторону наблюдателя, то ли сторону Всевышнего Источника, в котором наблюдатель имеет свое основание. И вот когда мы не знаем, чью же сторону принять, у нас возникает такое метание. Различающая мудрость позволяет четко отделить одно от другого и учит нас, чью сторону в себе принимать.
Индивидуум, персона, есть только чистое сознание. И за осознание чистым сознанием самого себя оно становится индивидуальным сознанием. что это индивидуальное сознание думает, оно мгновенно этим и становится. Поэтому попытка контролировать себя или чувства должна быть направлена на это понимание себя.
Итак, принцип контроля осознавания нужен для того, чтобы высвободить из диктата органов чувств, из диктата объектов сущностное осознавание и утвердиться в нем. И вновь чувства будут как бы тянуть в свою сторону, ум в свою, органы чувств в свою сторону, к внешним объектам. Но йогин вновь, контролируя чувства, высвобождает сознание. И куда сознанию нужно направиться? Ему нужно повернуться к своему источнику. Повернувшись к своему источнику, нужно вновь пребывать и оставаться в нем. И высвобождение сознания от органов чувств, поворот к источнику и последующее оставление – это, собственно, и есть выполнение трех золотых правил. Жизнь йогина, она постоянно происходит вот в этих трех золотых правилах. А если это не происходит, то йога невозможна. Множество людей могут выполнять превосходные техники, асаны. Некоторые даже выполняют лучше, чем йоги в Индии. С прекрасными точеными телами атлетов, делая очень сложные асаны. Это уровень такой акробатики, художественной гимнастики. Но при этом, если ум не освободился от диктата ума и чувств, то это не сработает. Мне рассказывали про тренировки одного известного учителя хатха-йоги. Там давали большие нагрузки и семинар шестичасовой только по асанам на берегу Черного моря. И там собирались как бы такие уже закоренелые хатха-йоги. И очень мощные нагрузки такие, связанные с растяжками, сложными асанами, которые не каждый выполнит. И семинар действительно был очень сильным. Но после семинара все люди расходились, и кто говорил о мирском, кто выяснял отношения, и как бы некоторые люди, приехав туда, были изумлены, такие сложные асаны, но при этом на духовном уровне это ничего не играет, не работает. На самом деле асаны необходимы только для того, чтобы контролировать ум. В другом случае в этом нет необходимости. Поэтому монахом можно считать того, кто непрерывно контролирует чувства. Контролирует и контролирует ум. И если вы чувствуете, что у вас есть то гнев, то раздражение, то зависть, то привязанность, то вожделение, и это по-прежнему еще является проблемой, надо обратить самое серьезное внимание на это. Может, не так уж и важно, сколько у вас кумбака, или сколько вы сидите в Падмасане, но это действительно важно. И обратить внимание на то, что нужно научиться высвобождать сознание из их влияния с помощью поддержание осознанности.
Разум является командиром, а чувства – солдатами. Поэтому контроль над разумом, победа, является и контролем над чувствами. Если на твои ноги одеты кожаные башмаки, для тебя вся земля покрыта кожей. Когда осознавание растет в сердце и укрепляется в чистом сознании, тогда разум естественно и без усилий становится спокойным. Он не может стать спокойным другими методами, истязанием тела, путешествие к святым и ритуалам. К святыням и ритуалам.
Ритуалами.
Когда осознавание себя осознает ощущение, тогда это ощущение не оставляет памяти в сознании и сразу же как бы забывается, не становится скрытой тенденцией. Даже попытка сделать это приближает человека к высшему состоянию самоосознания.
Так здесь говорится, что ни проведение ритуалов, ни аскетизм, ни связание тела, ни паломничество по святым местам, собственно, не ведут и не являются причиной контроля ума. Причиной контроля ума является способность ума обернуться на самого себя, его способность найти свой источник и отделить себя от органов чувств и внешних объектов. И все это в общем можно назвать вивека, различающая мудрость. Только это является причиной контроля над органами чувств. Все другие действия являются только косвенными причинами. Они создают условия для контроля. Когда вы находитесь в санге, вы должны обращать внимание на это. То есть, ваше общение – это процесс обучения. Именно в процессе общения, служения, вы должны учиться контролировать ум, органы чувств. И не так важно, что вы делаете, а важно, как вы это делаете. Ежесекундно, ежемгновенно. И несмотря на то, что ставятся различные цели, ваша цель – это не столько достижение каких-то целей, а сколько контролировать чувства и контролировать ум. И это следует делать непрерывно. Если вы действуете в состоянии такого контроля, то все, что вы делаете, оно тоже становится успешным и совершенным. Другими словами, живя, общаясь, у вас все время должен быть такой внутренний датчик контроля. И этот контроль связан с осознанностью. С поддержанием осознанности.
Его разум находится в спокойствии, наслаждается наблюдением себя и не заинтересован во внешних событиях и наблюдениях. Когда самонаблюдение становится нормальным состоянием, разум оставляет свою обычную непоседливость и разворачивается к мудрости.
Когда самонаблюдение является обычным состоянием, разум оставляет свою непоседливость. Обычно разум очень непоседливый, потому что у него нет привычки к самонаблюдению. Он наблюдает внешние объекты, и его всегда тянет туда, куда ему нравится. И очень часто даже йогины склонны следовать за тем, что им нравится. И они думают, что это как бы, ну, что-то нормальное. Но на самом деле правильно это следовать не куда нравится уму, а туда, куда надо. Потому что уму нравятся многие вещи. Но важно направить сознание именно в ту точку, которая нужна. Привычка к самонаблюдению постоянно затрагивает эту тенденцию ума следовать за тем, куда нравится, и ставит его в эту нужную точку. Постепенно уходит зависимость следовать уму, куда нравится, И тогда ум находится в этой срединной точке, и ему больше нет нужды вообще куда-либо следовать. Когда это наступает, йогин по-настоящему чувствует, что он освободился от множества ниточек, которые привязывали его к внешнему миру. Чем под большим контролем ум находится, тем меньше он прихотлив, тем менее у него желаний и различных проблем. Тогда он действует, но эти действия больше не обусловлены прихотями ума, они обусловлены тонкими какими-то интенциями, намерением служения, санкальпами и прочим. И для такого человека он будет счастлив в любых обстоятельствах. В индивидуальном домике, в коллективном домике, в ретрите, вне ретрита, в этом статусе, в другом, ведь в сущности ничего не меняется, потому что ум контролируется. В этом служении, в этом ничего не меняется. Куда бы он ни попал, и что он ни делает, он это все равно делает безупречно, потому что это происходит из контролируемого ума. И напротив, если ум с трудом контролируется, какие бы он ни стал выбирал для практики, какое бы служение он ни делал, все равно одни и те же проблемы будут у него. Это подобно наступанию на грабли. Потому что ум не меняет свою природу. Выходит так, что всегда проблема, если она возникает, больше связана со внутренним, а не с внешним. Часто мы это не совсем понимаем. Мы думаем, вот возникает какая-либо проблема, и эта проблема связана с внешним. Но это только иллюзия. Она прежде всего связана с нашим внутренним состоянием. А внешнее здесь вообще ни при чем. И как-то в йога Васиште описывалось, как один йогин решил найти себе уединенную пещеру, чтобы медитировать. И он хотел такого суперуединения, сверхотрешения. Но когда он сел в эту пещеру, там были мошки, комары, разные животные, никак не было уединения. И тогда он решил еще найти, где не было бы ничего такого. И он нашел пещеру в вакууме, в космическом пространстве. Там вообще никого не было. Но с другой стороны, скоро там появились духи, боги, асуры, демоны и прочее. И он искал еще больше уединения, но нигде не мог найти. До тех пор, пока не понял, что есть единственная пещера, это пещера его пустотного ума. Однажды некого отшельника спросили, который жил в лесу, ну как вам здесь в лесу живется? Наверное, очень скучно, ведь десятки лет, и никого вы не встречаете, ни с кем не разговариваете. И этот отшельник сказал, вы ошибаетесь, это то же самое, что жить в городе, здесь полно живых существ. Мухи, комары, жуки, звери, растения, все это живет, жужжит. Так что это только ваш вопрос вашей обусловленности, то, что считать живыми существами и какие отношения устанавливать. Из-за того, что мы слишком много значения придаем людям, нам кажется, что единица – это сесть среди насекомых, деревьев – это уединение. Потому что одни для нас очень важны, другие – не очень. Но это наши просто представления, все дело в уме. И были случаи, когда отшельники завязывали такие же отношения и в отшельничестве. Они разговаривали с жуками, сражались с тараканами и ввязывались в эти отношения и прочее. И это тоже становилось для них проблемой общения. Они снова устанавливали контакты.
Мудрый человек достигает победы над чувствами и не тонет в ломных скрытых тенденциях или умственных ограничениях. Он видит мир таким, каков он есть. Тогда иллюзия сансары или кажущегося мира прекращается.
Что же такое сансара? Сансара – это проекция наших тонких самскар и васан, которая непрерывно раскручивается. Поскольку она движется непрерывно, так что мы даже этого не замечаем, нам кажется, будто эта сансара действует независимо от нас. Но когда появляется ясность и развлечение, мы можем отделить себя от этой разворачивающейся энергии. И, конечно, энергия не прекратит разворачиваться, она будет продолжать разворачиваться. Но больше это нас не будет затрагивать. Мы себе скажем, это ведь не я. А если это не я, то какие с этим проблемы? И вот когда мы найдем эту точку, где это не мы, и где мы не отождествлены с этим, с этой точки начинается свобода от сансары. Понемногу разворачивающаяся энергия утрачивает свою власть над нами.
Когда человек осознает, что это только чистое сознание, которое вне мыслей, и которое потому никогда не становится объектом восприятия или ощущения, проявляется как этот мир, что такое несвобода, и что такое освобождение? Сухая вода не течет. Ощущение без причины не создает психологического разделения.
Обрести различающую мудрость означает утвердиться в тонкой осознанности и пребывать в ней непрерывно. При этом эта тонкая осознанность не отделяется от энергии в теле или вовне. Напротив, она соединяется с этой энергией и проникает во все ее аспекты. Если у нас недостаточно ясности, то разговоры о тонкой осознанности сами по себе нам даже будут непонятны. Вот если с обычным человеком поговорить о тонкой осознанности, ему станет скучно. Он скажет, да что это такое вообще, какая это тонкая осознанность. И, например, когда читаешь сложные лекции, люди начинают засыпать или позевывать. Вот если рассказать, сколько олимпийских медалей получили русские на Олимпиаде, это сразу вызовет интерес. Ага, золото столько, бронзы столько. Это всем понятно. Но тонкая осознанность, она доступна только тем, кто ясен, чей ум ясен, кто улавливает то, о чем говорится, и кто утверждается в этом сам непрерывно. Для эго искать свой источник и утверждаться в тонкой осознанности – это всегда великий тапос и отрешение до тех пор, пока оно не обрело связь с источником. Когда такая связь обретена, это для эго становится великой песней преданности.
Ощущение подобно пространству, одевающему разные формы «я» и «ты» и так далее, и которая кажется создающим многообразие там, где ничего подобного не может возникнуть. Чистое сознание наполняет пространство, и вне его не существует ничего. Васишха продолжил. когда есть непосредственное переживание истины, что я не являюсь ни делателем, ни действием, ни инструментом, но я есть чистое сознание, и мир не поддается определению. Это называется самоосознание.
Самоосознание предполагает то, что с помощью различающей мудрости вы отделили источник своего осознавания от органов чувств, мыслей, тела и внешнего мира. И теперь вам больше, как таковые, не очень-то нужны органы чувств, внешний мир и прочее. Вы можете контактировать с источником сознания напрямую. Когда вы контактируете с источником сознания напрямую, у вас появляется огромный источник энергии. И вначале кажется, что из этого источника можно получить не очень много энергии. Кажется, что можно получить много энергии от внешних объектов. Но постепенно, чем больше вы утверждаетесь в тонкой осознанности, вы все больше и больше получаете энергии от этого источника. Она просто вас заполняет, непрерывно наполняет каналы, чакры и очищает тело. Этим нужно только научиться умело пользоваться. Например, овладеть сахаджа-криями и утвердиться в их использовании. Тогда даже независимо от того, как хорошо вы делаете техники, вы будете полны энергии. Ваша энергия будет всегда бить через край.
Мир кажется тем, чем он не является. Поэтому самоосознание, показывающее мир, как он есть, является высшей истиной.
До тех пор, пока мы не утвердились в этой различающей мудрости и не открыли источник восприятия ума внешних объектов, мир нам кажется тем, чем он не является на самом деле – грудой разрозненных объектов. И напротив, когда мы в этот источник проникаем, мы видим мир тем, чем он на самом деле является.
Как существо со множеством конечностей, едино с ними и составляет с ними единое существо, так и Брахман един с бесчисленными своими частями, называемые индивидуальным сознанием и так далее.
Изначальный источник Брахман един со всеми живыми существами. Другими словами, в потоке нашего сознания есть такой неразблокированный канал. И когда мы этот канал разблокируем, мы поймем некие истины. Например, истину о том, что мы являемся не множеством отдельных существ, а что мы являемся одним единственным на всех сознанием, которое находится внутри каждого. И это сознание принимает только разные формы индивидуальности и интеллект. А на самом деле это одно и то же сущностное сознание. Так же, как кукловод, показывающий спектакль на тряпичных куклах, в одной руке держа одну куклу, а в другой другую, знает, что у этих кукол нет никакой собственной индивидуальности. Это только игра, когда он изображает одну куклу или другую, вступающую с ней в диалог. Таким же образом, когда мы разблокируем этот канал внутри нас, мы видим, что все живые существа с их телами и индивидуальностями – это просто куклы, за которым кроется сознание одного и того же кукловода. Тогда мы перестаем отождествлять себя с одной куклой. И начинаем отождествлять себя сознанием кукловода, Брахмана. Далее Васиштха говорит: индивидуальное сознание попеременно переходит от бодрствования к сновидению, от сновидения к бодрствованию. Но оно постоянно, будь оно спящим или бодрствующим. Два состояния глубокого сна и турии, четвертое состояние, являются реальностью, стоящей за пробужденным состоянием и сновидением. И два последних на самом деле являются одним и тем же. И на самом деле турия знает все остальные состояния. Состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями не являются истинными. Они как бы являются грубой и, соответственно, тонкой формой заблуждения. И только два более тонких состояния, сон со сновидениями, вернее, сон без сновидений и турья, являются истинными состояниями. Эти истинные состояния доступны только святым, которые утвердились в вечаре и в созерцании. Обычным же людям они недоступны. Тем не менее, насколько возможно, следует искать их и утверждаться в них с помощью вечары, созерцания и других практик. Но когда мы в отвлечениях, то, что нам доступно, это бодрствование и сон со сновидениями. Для просветленного пробужденное состояние, сновидение и глубокий сон являются только турьей, потому что в турье нет невежества. Четвертое состояние турья, превосходящее сон без сновидений, это истинное состояние просветления. Неважно, кто его и как достиг, он полностью пробужден и бессмертен, потому что он вошел в это состояние турья. Его сознание не прерывается днем или ночью, когда даже тело спит. Проникнуть в турью необычайно сложно, необычайно трудно, поскольку оно чрезвычайно тонко. Тем не менее, тот, кто развил в себе вивека-видью, различающую мудрость, проникает в него силой своей ясности. И, освобождаясь от связанности с грубыми оболочками, остается там, независимо, что бы он ни делал. В турье нет невежества, поэтому оно не двойственно. Хотя и кажется, что в нем существует многообразие. Люди, говорящие о двойственности и недвойственности, глупы и невежественны, как дети. Просветленные посмеиваются над всем этим. Говорить о двойственности, говорить о недвойственности. Дискутировать на уровне логики возможно только на уровне бодрствующего сознания. Но можно также на уровне сна со сновидениями. Но как можно об этом говорить во сне без сновидений, когда там нет даже мыслей? Чтобы говорить, нужна речь или как минимум мысли во сне со сновидениями. Но во сне без сновидений в каузальном состоянии невозможно ничем говорить, даже в логических понятиях. Там возможно переживать, возможно быть. Например, иногда часто я встречаюсь с разными существами во сне, со сновидениями. Я объясняю им дхарму. И даже если у вас там не работает язык, но у вас превосходно работает астральное тело. И астральное тело может думать терминами дхармы и общаться. И даже если человек иностранец, с ним можно быстро общаться, все равно понимать его. Поскольку тонкое тело не нуждается в переводчиках, оно интуитивно понимает вибрацию и быстро переводит эту вибрацию на привычный язык. И в сновидениях можно также вести философские диспуты, разговоры о дхарме и прочем, поскольку там работает понятийное мышление. Но во сне без сновидений это невозможно. Там есть осознанность и безмолвие, поскольку мысль до уровня причинного тела не может достать в принципе. Поэтому Васиштха говорит, просветленная посмеивается над всем этим. Потому что реально никакой диспут невозможно вести о двойственности или недвойственности. Можно только пребывать в этом, но когда вы в этом пребываете, больше нет никаких вопросов. Однако без такой дискуссии, основанной на двойственности и недвойственности, невозможно очистить чье-то сознание от невежества. Только в этом духе я возился со всем этим, потому что я твой близкий друг. Васиштха говорил, я говорил только об этом, только потому что я хотел помочь тебе, не потому что я всерьез считал те или иные концепции истиной. И не потому что я занимал такую точку зрения или мне хотелось самовыразиться. Он говорит, это просто было нужно, чтобы помочь очистить твое сознание. Только в этом духе я с этим всем возился. Мудрые постоянно говорят об этой истине, просветляя друг друга. Когда они таким образом постоянно медитируют и наблюдают истину, они достигают просветления, которым они достигают высшего состояния. Высшее состояние не достигается без усилий. Поэтому, чтобы помочь тебе ясно понять истину, я объяснил ее множество раз, используя разные иллюстрации. Если даже невежественный человек попробует эту истину, объясненную снова и снова, он достигнет просветления. Все дело в том заключается, чтобы пробовать эту истину снова и снова. Не единожды, а многожды. Непрерывно, десятки, тысячи раз, сотни тысяч раз. Вновь и вновь мы думаем, ну как, получится сейчас атмавичара? Нет, не получилось. А сейчас? Нет, снова не получилось. Но сама такая попытка уже много значит. По крайней мере, мы пытаемся. Это подобно тому, как взять маленькую отвертку или зубило и долбить 5-метровую гранитную стену. И вначале у вас просто зубило слетает. Но остается маленькая зазубрина. И, по крайней мере, вы можете упереть свой инструмент в эту зазубрину и следующий удар нанести снова. Вот что такое атмавичара, самоисследование. И сами попытки многократные, когда вы вновь и вновь, вновь и вновь пытаетесь, они уже настраивают вас на такой лад, что ум постепенно приобретает нужное направление. Санкальпа год из года становится все глубже и глубже. И возникает привычка к исследованию и вичаре. И тогда от этой большой стены начинают откалываться настоящие глыбы. И вы двигаетесь уже уверенно, прорубая и прорубая. Один заключенный в американской тюрьме был заключен на пожизненное заключение. Сам он был каменщиком или тем, кто занимался резьбой по камню. Ему удалось добыть инструменты для резьбы по камню и календарь с актрисой. И за этим календарем он долбил стену. Стена была, по-моему, 6- или 8-метровой. И в течение 20 лет он непрерывно долбил и долбил эту стену. Ему терять было нечего, потому что он был заключенный пожизненно. По какому-то сфабрикованному обвинению, в котором он даже не был виноват, он получил такой срок по американскому законодательству. 20 лет подряд, втайне от всех, никому не говоря, он просто долбил эту стену, а днем прикрывал ее календарем с актрисой. в своей обуви и в носках выносил песок, который оставался незаметно на улицу, и вытряхивал его. В конце концов он продолбил в этой стене огромный тоннель, лаз, небольшим молоточком и маленьким зубилом, длиной 8 метров. И в один прекрасный день ночью он залез в этот лаз, пролез в него и сбежал из этой тюрьмы. На все это у него ушло 20 лет. 20 лет непрерывного тайного бурения, так что никто даже не мог заметить. И охранники, и руководство тюрьмы, оно было в шоке. Такого никогда не было еще в их истории. Никто даже не мог догадаться, поскольку оттуда невозможно было сбежать. Йогин, практикующий самоисследование, напоминает такого человека, который, прорубив такой тоннель, в конце концов сбегает из такого заключенного положения. Если даже невежественный человек попробует эту истину, объясненную снова и снова, он достигнет просветления. Несомненно, глупец тот, кто думает после прочтения этого: «Я знаю это, и мне нечему больше учиться». Знание, обретенное изучением этого писания, не обретается изучением никакого другого писания. Этот текст даст тебе и эффективность действий, и совершенство мудрости.